Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Добрый вечер. С вами в воскресенье Александр Бузгалин. Напомню, что я доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета и главный редактор журнала «Вопросы политэкономии». Все эти титулы сами по себе не важны, но они важны только в одном контексте. У нас всегда в воскресенье вечером идет серьезный разговор о том, какие мифы напридумывали экономисты неолиберального и не только неолиберального направления. Возможно, мифы есть у марксистов, у институционалистов, у других истов. И как разобраться в том, что говорят экономисты и что есть на самом деле? И знает ли вообще кто-нибудь, что есть на самом деле? После того, как я пару-тройку недель назад в передачах дал свою личную почту, напомню, она простая, Бузгалин@mail.ru, мне приходит очень много писем. Большая часть из них говорит о том, что жить в стране плохо. Есть те, кто считает, что надежда на лучшее есть, она связана с нами самими, и мы можем и должны что-то сделать сами. Я обещаю вам поговорить об этом мифе, мифе о том, что простой человек ничего не может. Это правда и это неправда. Это реальность и это миф. Почему? Давайте я анонсирую эту тему в конце сегодняшней передачи и попрошу вас подумать, что каждому из радиослушателей удалось или не удалось сделать, если он вообще пытался что-то сделать к лучшему в нашей стране. Это серьезный разговор. Но сначала о тех письмах, которые, ну, не то чтобы критикуют, но просят профессора Бузгалина пояснить, в чем же все-таки мифы. Давайте вспомним, о чем мы говорили. Ну, прежде всего, я поставил в центр внимания рынок, исходную и всеобщую форму, если говорить ученым языком, экономической системы современного мира. То, что нас окружает везде. Мы покупаем и продаем не только в супермаркетах. Мы продаем свою рабочую силу, когда идем на завод. Мы продаем иногда свою душу и даже вдохновение, когда работаем на дядю, придумывая стихи, научные теории и новые конструкции для того, кто заказывает музыку, а не так, как нам самим хочется. Мы продаем иногда душу своих детей, когда говорим им, ну да, ты хочешь быть педагогом, и, может быть, у тебя в душе даже живет огонь учителя, настоящего учителя, который людям дарит добро, формирует из них настоящих людей, и особенно в деревне, в малом городе, где жить предельно трудно, где школа – это центр, смысл и начало жизни человека. А вот этому ребенку, который, может быть, действительно хочет так, потому что ему повезло с учителем, добрые родители говорят, нет, милый, или нет, милая девочка, иди-ка ты в экономисты, в финансисты, в юристы, иначе ты ноги протянешь. Учитель сельской школы в России получает от 10 до 30 тысяч рублей, а сколько я получаю писем о том, как жить на 12 тысяч рублей, это особая песня. О чем я? О том, что рынок окружает нас везде. Этот рынок диктует нам жизнь. И вот здесь встает вопрос – миф это или нет, что рынок – единственно возможная и единственно эффективная экономическая система. Более того, естественная экономическая система. Вот с этого мифа мы начали наш разговор уже больше месяца назад, когда, собственно, появилась эта передача «Мифы об экономике» с Александром Бузгалиным. И я постарался показать, нет, это не так. Люди живут, жили и будут жить, я уверен, могут жить по другим законам. Хотя сегодня, да, рынок господствует. И это миф, который говорит о том, что есть на самом деле. Замысловатая формулировка. Профессор выдумывает что-то, воспользовавшись радиоэфиром. Нет, я позволю с вами себе не согласиться. Дело не в этом. Дело в том, что мы находимся в экономике, где сейчас правит рынок. Но долгие столетия люди жили в другой экономике, у них были другие ценности. Более того, в нашей с вами стране огромное количество людей живет не по рыночным ценностям. Есть масса тех, кто делает добро, причем это не нравоучение, это реально. Когда человек выбирает работу научного сотрудника со степенью кандидата наук, вы получите в этом случае 10-15 тысяч рублей, можете ни в чем себе не отказывать, работая в Академии наук или в крупном университете. Когда люди выбирают работу эколога, когда люди идут работать в школу, когда они хотят быть инженером и конструктором. Вот я постоянно общаюсь с конструкторами, которые предлагают новые интересные и талантливые решения в области создания электромобилей, масса всяких интересных инноваций, кейт-планеров, много всего. Эти люди выбирают другой путь. Поэтому мы можем говорить сегодня, да, господствует эта система, но она не единственная и не вечная. Второй миф, о котором мы говорили, я обязательно о нем сейчас напомню, но сначала отвечу на много писем, которые уже сразу пришли, по поводу Орешкина в качестве министра экономики, по поводу того, где я был в прошлое воскресенье. Ну и, наконец, Алексей, врач, пишет о том, что рад снова слышать меня в эфире. Спасибо, Алексей. Мы еще вернемся к этим письмам, просто я хотел поблагодарить всех, кто пишет. Пишите после перерыва. Через полчаса я буду принимать звонки, как всегда, мы будем вести диалог, и это будет правилом, из которого нет исключения. На письма я тоже отвечу чуть позже, но сейчас я хочу сегодня, вот в первое воскресенье наше с вами в декабре, подвести некоторые итоги первого месяца работы. Итак, первый миф был про рынок, второй миф про деньги. Меня спрашивают, так миф это или нет, то, что деньги есть универсальная мера богатства? И отвечаю, и да, и нет. Почему да? Потому что в сегодняшней экономике рациональный человек, живущий по законам, которые описал Адам Смит несколько столетий назад, и который сегодня описан в любом учебнике экономикса, по этим канонам рациональный человек должен хотеть больше всего денег. Но, опять-таки, мы живем не только так. И более того, на самом деле, настоящие смыслы для страны, для человека, для сообщества, для семьи, они в другом. И вопрос в том, как согласовать стремление к деньгам и стремление к доброй семейной жизни, стремление к тому, чтобы страна стала талантливее, а не просто богаче и сильнее, стремление к тому, чтобы труд был в радость, а не к исключению, не был просто тем, ради чего ты идешь на любые жертвы, в чем ты готов тратить себя, убивать себя, лишь бы получить лишнюю 1000, 2, 10 рублей. Ну, когда для выживания это понятно, а когда для того, чтобы купить новую машину Mercedes 500 вместо Mercedes 300 или 400, я в них плохо разбираюсь. Вот тогда как? Так что, деньги как всеобщее богатство, миф или правда? Для современной экономики правда, но та правда, которой лучше бы не было. Эту правду можно и нужно снимать, не выкидывать, не отменять, не запрещать при помощи винтовки, ГУЛАГа или ну, не буду говорить страшные вещи. Ограничимся плетью, да, кнут и пряник. Так вот, так с деньгами и с рынком бороться нельзя. Можно и должно бороться по-другому, создавая более эффективные способы, когда человек работает талантливо и создает общественное богатство талантливо, получая достойную заработную плату или другую форму вознаграждения, но не превращая деньги в фетиш. Вот как создать такую систему? Давайте я постараюсь ответить на этот вопрос, на эту тему, на этот вопрос. Еще несколько вопросов я прочитаю, а потом продолжу про третий миф, который мы с вами обсуждали. Ну, прежде всего, вот СМС-сообщение. Вы знаете, просто добить страну можно только с помощью нашей модели рынка. И еще одно письмо. Уважаемый профессор Бузгалин, в последнее время участились случаи того, что вашим именем прикрываются мошенники и пирамидчики из компании Skyway. Они говорят, что вы туда вложились и всячески их поддерживаете. Правильно ли я понимаю, что это ложь? Да, безусловно, это абсолютная ложь. Я ни в какие компании, тем более в струнные технологии, не вкладываюсь. Так что будьте осторожны. Если я не заявил этого прямо, то, безусловно, этого нет. Я, честно говоря, не думал, что я же превращаюсь в пиар-фигуру, которая не способна рекламировать что-то. Но, видимо, можно считать, что это комплимент. Ну и еще один, наверное, вопрос. Профессор, вы, как премьер Медведев, балаболите, а ценной информации ноль. Ну вот давайте подумаем, а что для вас ценная информация? Вот мне этот вопрос прислал некий Антон Марвин. Я вот просто жду от вас нового сообщения на Телеграм, Антон, если это действительно ваше имя, а не ник. Напишите, какую информацию вам хотелось бы получить. И последний вопрос, который я хотел бы прокомментировать. Тот миф, который прозвучал относительно недавно, 2 недели назад. Миф о первом миллионе. Принято считать, что первый миллион, вообще исходный капитал, создается своим богатством, создается трудом человека, создается бережливостью человека, создается талантом человека. Я постарался показать на примерах, на закономерностях, на истории, что, как правило, он создается насилием, как правило, он создается внеэкономическими методами. Это может быть варварская приватизация, такая, как в России была в начале 90-х. Это может быть прямой грабеж, как у Фрэнсиса Дрейка, которого сделали лордом Англии. Это может быть огораживание, как в той же Англии, когда крестьян сгоняли с земли принудительными методами, а потом вешали вдоль дорог тех, кто не хотел работать на фабриках 14 часов в день за абсолютно нищенскую зарплату. Много таких методов есть в разных странах. В Соединенных Штатах бароны-разбойники – это не про феодализм Европы, это про Соединенные Штаты. Да и гражданская война была не столько благородным делом освобождения рабов от этого чудовищного ига, сколько дележом богатство, которое после этого стало распределяться немного по-другому. Вот такие истории мне казались важными. И отсюда давайте подытожим и начнем говорить о том, о чем меня просят радиослушатели. Говорить о, наверное, злобе сегодняшнего дня, о том, как эти мифы, которые я только что перечислил, работают сегодня. Я сразу хочу сказать, те, кто слушает меня по вечерам в надежде, что будут жареные факты, будут сплетни о каких-нибудь начальниках, еще что-то в таком духе. Ну, уходите с этой передачи, погуляйте где-нибудь полчаса и потом включайтесь во что-то другое. Я говорю о принципиальных вещах, и мне кажется, что после наших разговоров, именно разговоров, размышлений, можно и должно начинать самому анализировать факты. Я не хочу вам давать готовые ответы, я хочу вместе с вами думать о том, как анализировать, как понимать то, что происходит вокруг вас. Это очень важно. Радио – это, конечно же, не университетская трибуна, но, уважаемые радиослушатели, вы ведь не просто те, кого развлекают, вы ведь не просто потребители. Вы люди, которые могут и должны, и, наверное, хотят понимать, разбираться, критически мыслить. И вот для тех, кто так хочет жить, думать и так далее, я готов вести с вами эфир. Вот маленький комплимент прочитаю, и спасибо всем, кто это пишет. Очень вас уважаю, профессор, всегда жду вашу программу, очень хочу вам написать сегодня на электронную почту. Пишите, напомню, Бузгалин@mail.ru. Но давайте все-таки вернемся к злобе дня и к рынку. Дело в том, что все эти мифы, которые я вам рассказывал, не случайно. Если рынок – это, естественно, единственная возможная модель организации экономической жизни, то тогда чем меньше будет государственного регулирования, тем лучше. Если государство не будет вмешиваться в ценообразование, будет просто замечательно. Если мы не будем перераспределять доходы сверхбогатых для развития при помощи государственного бюджета и прогрессивного подоходного налога, это будет просто отлично. Да и вообще, если люди будут любой ценой стремиться заработать как можно больше денег, наша страна автоматически станет богатой и замечательной. Вот эта логика положена в основу деятельности нашего кабинета министров, за небольшим исключением. И эта логика сохраняется на протяжении всех 25 лет реформ, начиная с Егора Гайдара и Бориса Ельцина и заканчивая сегодняшним правительством, вот тем самым Орешкиным, который становится министром эконом-развития сегодня. Я не знаю, кто такой Орешкин, честно говоря, за исключением некоторой официальной информации, которую вы тоже получили, но человек, который пришел из Министерства финансов как заместитель соответствующего действующего нынешнего финансового руководителя России, фактически главы экономической части нашего правительства, этот человек вряд ли будет делать что-то другое, кроме неолиберально-экономических решений, которые мы уже с вами не раз встречали. И здесь оказывается, что нынешнее правительство действительно проводит ту самую модель экономической политики, экономической жизни, создает такие правила игры, которые в полной мере соответствуют тому мифу о рынках и деньгах, который я только что рассказал. И оно закрывает глаза на то, что первые миллионы, точнее миллиарды, не рублей, а долларов, в нашей стране были созданы на основе ограбления большей части граждан и растащиловки общенародного богатства или бюрократического богатства, но в любом случае богатства Советского Союза и, в частности, Российской Социалистической Федеративной Республики, которая существовала в масштабах, в рамках Советского Союза. Эти три мифа оказываются абсолютно актуальными для нашего сегодняшнего дня. И здесь как раз встает вопрос, а долго ли продержится такое правительство? Правительство продержится так долго, как удастся сохранять власть тем, кто имеет сегодня в своих руках главные рычаги экономической и политической власти. Я напомню, на радио «Говорит Москва» в рамках другой программы «Экономика с Бузгалиным», которая шла этой осенью, я задавал вопрос радиослушателям, мы проводили голосование. Как вы думаете, кому принадлежит экономическая власть в России? Два ответа было предложено на выбор. Вариант номер один – она принадлежит народу, так как написано в Конституции. Вариант номер два – она принадлежит высшей бюрократии и олигархам, которые сращены, которые образуют олигархически-бюрократическую номенклатуру. Как вы думаете, как проголосовали радиослушатели? Почти 1500 голосов было, если я не ошибаюсь, за очень короткий период голосования, и 92% сказали, что власть в руках олигархов и высшего чиновничества. Вот это означает, что реально политика якобы свободного, якобы открытого для всех рынка, который сам все расставит по своим местам, который обеспечит необходимую пропорциональность в экономике, который даст каждому возможность реализации своих талантов трудовых и предпринимательских, эта политика реально привела к тем результатам, которые мы имеем. Напомню еще некоторые цифры. Вот меня просили цифры. Ну, давайте еще одна цифра. Если посчитать динамику России за 25 лет, начиная с 92 года, когда изменился, принципиально изменился экономический строй в нашей стране, до настоящего времени, то, по данным Руслана Гринберга, научного руководителя Института экономики Российской академии наук, член КОРа, этот темп окажется менее 1% в год. Один из самых печальных результатов за четверть века среди более-менее развитых стран. Мы относимся к полупериферии, я напомню, по официальной статистике. Печальные данные. Если посмотреть на другие цифры, к чему привела вот эта политика, когда мы считаем рынок единственным механизмом, который должен регулировать экономику, или самым главным механизмом, мы минимизируем роль государства, которое при этом превращается в жуткого монстра с кучей бюрократов, к тому же коррумпированных. Об этом парадоксе в самом конце нашего эфира перед перерывом, ну, в первой части нашего эфира перед перерывом я скажу о парадоксе, почему бюрократия и рынок идут рука об руку, вместо того, чтобы противоречить друг другу. Так вот, в результате мы получили, рост благосостояния в среднем на 20-25% за четверть века. При том, что в Советском Союзе потребление людей росло гораздо медленнее, чем все остальные результаты, которых мы достигали в экономике, при всех противоречиях, которые тогда были, реально благосостояние увеличилось в 1,5-2 раза за пятилетку. Качественные изменения происходили за 25 лет. Мы из почти нищей, разрушенной войной страны с голодом в половине территории, потому что уничтожила Великая Отечественная война просто промышленность и сельское хозяйство в европейской части России, большей части европейской России, из страны, где были разрушены жилые фонды в центре. Из этой страны за 25 лет к 70-му году мы превратили в страну, где у людей... Да, был дефицит, но были холодильники, была нормальная еда, была нормальная одежда, были театры, переполненные людьми, кинотеатры с кучей людей, очередями на фильм, я даже не говорю про боевики какие-нибудь, которых тогда, кстати, и не было, на «Братьев Карамазовых» стояли очереди в центре Москвы, умный, тяжелый фильм. Совершенно другой образ жизни, и те же хрущевки, над которыми мы смеялись, обычная двухкомнатная квартира, ну, смеялись или смеемся сейчас. Тогда они были огромным шагом вперед за 25 лет. Сегодня у нас обеспеченность жильем и реальное потребление основных продуктов изменилось очень мало за эти 25 лет. Почему? Наверное, потому что вот такая экономическая система не работает на экономическое развитие, не работает на благосостояние большинства. Но при этом концентрация богатства у 1% россиян безумная. Они владеют суммами, ну, сумма это, наверное, слишком простое слово, активами, большими, чем у половины граждан России. Вот такие возникают у нас противоречия в результате того, что мы исходим из догмы о всемогуществе рынка. Какой может быть другая модель? Каким может быть другой тип экономической системы? Я не раз об этом рассказывал в радиоэфирах, в том числе на радиостанции «Говорит Москва», я об этом говорил в телеэфирах, и есть масса работ, посмотрите в интернете, программа «Экономика для человека», которую мы с Андреем Колгановым писали. Есть документы «Стратегия опережающего развития», которые мы делали в рамках Санкт-Петербургского экономического конгресса, Московского экономического форума, вместе с академиком Глазевым, вместе с другими очень интересными учеными. И эта программа говорит, что возможно другая модель, возможно, альтернатива. И давайте, может быть, если вас этот вопрос интересует, именно на эту тему, развенчивая миф о всемогуществе рынка и о том, что деньги есть единственный идеал, и только трудолюбием создается огромное богатство, давайте вот альтернативу Бузгалина, если она вам нужна. Вы у меня спросите после перерыва в 18:35. А сейчас еще несколько вопросов, которые я обязательно прокомментирую вот в данный момент. И в заключение о рынке бюрократии. Алексей, врач, еще раз пишет. Вы меня заранее извините, я не экономист, но в школе рынок неизбежен. То нельзя ли из этого рынка исключить средства производства, самих работников и землю, а торговать только результатами труда? Хороший вопрос, Алексей. Давайте мы к нему вернемся вот буквально после перерыва, когда буду говорить о том, что и как мы можем сделать для того, чтобы изменить ситуацию. Давайте подумаем еще над одним вопросом. Был бы рынок отрегулирован бы... Но у нас руководители, они и отрегулировали. Я заменяю некоторые фамилии по правилам радиоэфира. Да, это одна из особенностей российского рынка. И, кстати, реально рынок возникает именно такой. Рынок, в котором феодальные перегородки, феодальная власть, вассалитет играет огромную роль. Почему такой рынок возник в России? А вот потому же, почему у нас параллельно с рынком развилась и огромная бюрократия. Потому что мы стали внедрять свободный рынок в общественной системе, которая уже переросла этот рынок. Один из великолепных, хотя и очень спорные тезисы предлагающих экономистов из Новосибирска, Ханин, профессор Ханин, сказал как-то: «Россия к рынку опоздала». Дело в том, что современная развитая экономика, а у нас была развитая экономика в тяжелой промышленности, в космосе, в авиации, в образовании, в науке, в огромном секторе советской системы. Вот эта экономическая база, материально-техническая база уже опоздала к рынку, она ушла дальше, точнее, рынок опоздал для нее. И когда мы на огромные предприятия, на страну с сложными технологиями, на страну с образованным населением, на страну, которая экспортировала машины, мы продавали станки с числовым программным управлением, а самолеты продавали всему миру, треть мира летала на самолетах советского типа. Когда мы учили в наших университетах огромное количество зарубежных студентов, когда мы на эту страну надели модель якобы свободного рынка, мы получили пародию. Частью власть на базе этой модели сконцентрировала в своих руках для того, чтобы проводить полуфеодальную политику внеэкономического принуждения, которую мы сегодня имеем. Ну, в частности, проводить то, что называется теневым государственным регулированием на профессиональном языке. А частью сформировалась огромная бюрократическая надстройка, которая пытается обеспечить стабильность рынка в условиях системы, которая для этого рынка неадекватна, или, точнее, для которой рынок неадекватен. Отсюда появилось огромное количество чиновников, которые пытаются регулировать контракты, которые пытаются охранять правила игры, но вместо этого создают дополнительные проблемы. Я приведу только один маленький пример. Пример того, как у нас различные контрольные органы, типа Рособорнадзора и так далее, борются за качество образования. В результате, действительно, рынок образовательных услуг, коммерческих услуг, он очень перекошен. Огромное количество материалов просто... дипломов, давайте я скажу прямо, дипломов продается и так далее. Но вместо того, чтобы контролировать и регулировать эту систему, мы породили огромную бюрократическую настройку, которая мешает работать всем преподавателям. Вот это парадокс, но это парадокс сегодняшнего рынка, и он неизбежен. Итак, рынок как всевластие – это миф. Рынок как универсальный единственный регулятор – это миф. Деньги как единственная универсальная ценность – это тоже миф. И то, что первоначальное богатство, исходный капитал в нашей стране создается исключительно трудолюбием, бережливостью и талантов, это тоже, по большому счету, миф. Этот миф, один, второй и третий, эти мифы, дорого стоили России, дорого стоили нашему развитию и нам с вами. Почему, как и что может быть альтернативой? Через 5 минут, после новостей и рекламы.
Мифы об экономике.
Экономике. Добрый вечер, это вторая часть передачи «Миф об экономике». С вами Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета и главный редактор журнала «Вопросы политэкономии». Мы договорились, что после новостей будут звонки, их уже много, но напомню о том, что сегодня мы с вами обсуждаем те мифы, которые я раскрывал, демифологизировал, насколько мне это удалось, на протяжении предыдущего месяца. Я говорил о том, что рынок не единственный универсальный способ, который всегда обеспечивает эффективность. И в России, как не раз мы уже с вами обсуждали, невидимая рука рынка указывает не в ту сторону. Мы говорили о том, что деньги – это не единственное богатство, которое может и должно реализовываться, не единственная цель, которая может и должна реализовываться человеком в современном мире, хотя они могут и должны делать многое. Мы говорили о том, что, к сожалению, от трудов праведных не наживешь палат каменных, и эта поговорка во многом права. Исходное богатство в России было создано отнюдь не в соответствии с мифом о трудолюбии и бережливости крупных предпринимателей, а в соответствии с реалиями российской приватизации и других форм внеэкономического принуждения. Я специально использую такие сложные профессорские термины, чтобы не говорить попросту «грабеж» и «растащиловка». Давайте мы начнем комментарии, начнем слушать ваши звонки. Я просил бы вас спрашивать о том, какой может быть альтернатива, поскольку в письмах меня не раз упрекали за то, что я не предлагаю позитивные альтернативы. Но если будут другие вопросы, я отвечу на них тоже. Я попрошу нашего звукооператора включить. Пожалуйста, вы в эфире, добрый день.
Большое спасибо вам за эту передачу, вообще за все ваши передачи, очень внимательно слушаю. Я два слова скажу, а потом самый главный вопрос задам. Вот многие, я всех слушаю, да, вот экономисты, все. Вот все, начиная с шофера такси, кончая профессорами и академики, знают, что нужно делать, чтобы поднять нашу экономику. Все знают. Как делать? Никто мне не объяснил. Теперь вопрос. Если мы не реформируем суды, МВД, ФСБ, чиновничий аппарат, который вот вырос, и перетряхнем почти все законы, которые создала Государственная Дума, мне кажется, мы ничего не добьемся. Какой бы план мы ни приняли, какие бы умные эти планы не были бы это.
Спасибо. А вообще, спасибо. Хорошо, давайте. Только, пожалуйста, покороче, да, все-таки у нас очень много звонков, да.
А вообще, мне кажется, что в этой стране вообще никогда ничего не получится, тем более при Путине. Спасибо за внимание.
Спасибо за злой комментарий. Это даже не вопрос, это именно комментарий. Ну, во-первых, не в этой стране, а в нашей стране. Я себя никогда не отделял и не хочу отделять от России. Не знаю, как вы, уважаемый радиослушатель. И еще один важный момент. Да, безусловно, судебная реформа и последовательно ориентированная на интересы граждан, открытая прозрачная деятельность правоохранительных органов – это то, что нам абсолютно необходимо. И то, что возможно, но для этого нужна... Вот закавыка, очень большая активность нас с вами. А вот как ее пробудить, как нас превратить из конформистов и пассивных мещан в граждан, которые всерьез думают и делают что-то для своей страны, это особая тема. Мы специально обсудим миф, что один человек ничего не может сделать. Но сначала давайте мы ответим на вопрос, почему все, кто... говорят о необходимости изменений, все, кто знает необходимость изменений, сталкиваются с тем, что этих изменений нет. Я, пожалуй, даже сделаю еще интереснее. Я радиослушателям адресую этот вопрос. Как вы думаете, а почему вот все вроде бы знают, что надо сделать, но это не делается? Как вы думаете, уважаемые радиослушатели, почему это происходит? Я сам обязательно отвечу на этот вопрос, но сначала вы. Давайте возьмем еще один звонок. Вы в эфире, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Константина Щелкова. Вот я считаю, что на самом деле так происходит потому, что нам бросили в голову заблуждение, что экономика – это сугубо теоретическая наука, где есть свои законы. На самом деле экономика сугубо экспериментальная наука. Эти все законы, типа частная собственность всегда эффективнее общественной или невидимая рука рынка, расставить все по местам, это дуриловки для народа.
Так, давайте мы здесь поставим многоточие. Я бы, понимаете, в чем дело? Никогда я не говорил о том, что это дуриловки. Я говорил, что это объективно созданный реальными условиями миф. Вот мифы не возникают ниоткуда. Миф о добрых героях, которые спасали античные города, возникал из реальных подвигов людей, но он превращался в миф. Вот миф о всевластии рынка и о том, что частная собственность всегда эффективна и так далее, эти мифы появились не с пустого места взялись. Дело в том, что реально, если мы живем в условиях капиталистической системы, то рынок становится главным мерилом ценностей вместе с деньгами. Это не выдумано, но это то, что мифологизирует сознание, потому что нам кажется, что ничего другого нет, что это единственно возможное. Миф состоит в том, что есть другое, есть возможность по-другому жить. И вот об этом давайте снова говорить. Но еще один звонок. Я задал вопрос радиослушателям. Мы вроде все знаем, что делать, но почему-то это не происходит. Пожалуйста, вы знаете, что делать? Вы с этим согласны? Вы считаете, алло, что... Да-да, вот я вас
это
спрашиваю.
Я.
Да, это вы.
Лариса. Да,
да, Лариса.
Приветствую,
да,
вас,
да,
Александр.
Да.
А почему этого не происходит, я могу сказать.
Скажите.
Во-первых, у нас нету профсоюзов нормальных, боевитых, да, которые могут что-то делать, как вот на Западе. А во-вторых, нас равнодушие у этих самых наших избирателей. Они же не ходят на выборы, а потом задают вам всякие такие бредовые вопросы. А вот не пришли на выборы, и вот имеют то, что имеют, понимаете?
Лариса, подождите, я вас перебью и задам вам вопрос. Лариса.
Или вернее, не выбрали.
Лариса.
Вот.
Я вам задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, если бы они пришли на выборы, что-то бы серьезно изменилось?
Ну, если бы они выбрали ту партию, которая действительно имеет программу, вот как я, например, познакомилась с ней сначала, да, и со всеми их действиями, вот, разумно, то есть они сердцем там и, простите, другими местами, тогда был бы, конечно, большой бы резонанс, власть бы хотя бы немножко оглянулась, вот.
Спасибо, Ларис.
А вас, Александр, да, между прочим, поддерживают и американские эти самые, как их, экономисты. Вот Джек Голдстоун, например, и профессор Джордж Мейсон говорят, что финансовую спекулятивную экономику нужно уничтожить. Вот они к какому выводу
пришли. Спасибо. Спасибо, Лариса. Ну, насчет уничтожить финансовую экономику, это явный перегиб. Не знаю, говорят ли это американские профессора о том, что сокращение финансового сектора и развитие реального абсолютно необходимо. Это правда. Два комментария. Прежде всего, насчет американских профессоров и вообще Америки. Мы привыкли к тому, что Америка – это только президент. То ли Обама, то ли Трамп, который ходит в костюме, наряженный, так сказать, в самого себя, то ли еще что-то в таком же духе. Америка – это обычные люди, в которых очень много добрых чувств. Я как-то жил в простой американской семье, семье рабочих. Вы знаете, такого тепла и гостеприимства я давно не встречал, в том числе в нашем отечестве. Там есть и эгоисты, и есть тупые люди, действительно, такие, как описывает Задорнов. Там есть великолепные, умные, талантливые студенты и очень сильные ученые, общественные деятели, которые говорят, что то, что делает руководство Америки, ее олигархи, ее высшие чиновники, это вред и для граждан Америки, и для мира. Поэтому Америка очень разная. Просто я хотел бы, чтобы вы это поняли. И да, у меня есть много общего, но это общее с оппозицией в Америке, а не с Трампом или Обамой. Еще раз. Еще раз, уважаемые радиослушатели, еще раз к вам вопрос. Как вы думаете, что может быть альтернативой всевластию рынка? Какое его ограничение или какая его коррекция, или какие другие механизмы? Могут ли быть другие ценности, чем деньги? Давайте попробуем поискать вместе альтернативы и ответить на вопрос, почему эти альтернативы не реализуются. Вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер. А почему никто не говорит об гибридной экономике? У нас может быть одновременно и социалистическое государство, и капиталистический рынок.
А и вот давайте поговорим об этом.
А не жить моделями, построенными Марксом там 200-100 лет назад.
Ну, во-первых, Маркс построил 200 лет назад модель, в которой было место в рамках переходного периода и рынку, и общественному регулированию. Если мы почитаем манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса, то окажется, что там были требования, которые сегодня кажутся абсолютно очевидными. Ну, например, требования 8-часового рабочего дня. Ну, правда, сейчас вновь люди в России работают по 14 часов в сутки, и даже при приеме на работу вас спрашивают, скажите, а готовы ли вы сверх 8 часов часов проявить лояльность по отношению к корпорации, работать, пока вы не подохнете на рабочем месте. Ну, последнее я уже добавляю, естественно, от себя, да. Восьмичасовой рабочий день, манифест коммунистической партии. Общественное, общедоступное образование, хотя бы школьное, тоже манифест коммунистической партии. Национализация крупнейших банков. Вот это уже сложнее, хотя, я думаю, это полезное действие, которое могло бы дать большой импульс экономике. В Китае, стране, где финансовые кризисы бушуют в гораздо меньшей степени, чем в любой другой, и где снижение темпов роста привело к ужасающему результату. Вдумайтесь, у них всего 6,5% темп роста. Какой кошмар! Всего 6,5%. То ли дело Россия, минус 0. Да, ну или лучший результат, плюс 6. Да, вот у нас-то это 6, это великое достижение, у них катастрофа. Но это я так, чуть-чуть пошутить на ночь глядя. Давайте мы примем еще один звонок. Вы в эфире, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну, Александр, поздравляю вас, во-первых, вас всех слушателей с праздником, введение во храм Пресвятой Богородицы. Вот, и благодарю вас за вашу передачу. Вот, ну, я считаю, что, как бы, изобретать велосипед, то есть не стоит, сама, как бы, история показала преимущество нашей социалистической модели, вот, Великой Отечественной войне, это когда нас, против нас фактически весь мир воевал, так сказать. Мы как бы показали свою как бы ну жизнеспособность. То есть даже взять вот этот Китай, он уже использует нашу политику НЭПа, так сказать. Единственное, что надо учесть, то есть вот экологические проблемы. То есть надо как бы то есть социализм нового типа, как, о котором говорит профессор Субета, то есть в соответствии с гармонией с окружающей средой, природой, то есть экологических технологий, так сказать.
Спасибо. Я считаю, что нет. Спасибо. Ну вот видите, у нас уже два звонка, которые предлагают взять лучшее от социализма и от капитализма. Это хорошие и правильные идеи, во всяком случае, для первого этапа. И, кстати, таким путем пошел Советский Союз в первые годы своего существования, после окончания гражданской войны, была, напомню радиослушателям, предложена модель новой экономической политики. В деревне это был преимущественно частный сектор, принудительной кооперации не было, но там были крупные коллективные хозяйства, коммуны, то, что потом назвали колхозами, и товарищество по совместной обработке земли и так далее. И, как правило, они базировались на современной технике и были действительно передовыми хозяйствами, хотя играли не основную роль. Итак, в значительной степени частное фермерское хозяйство в деревне и крупные коллективные хозяйства там, где есть для этого технологические основы. Сельский сектор, промышленность, государственные предприятия там, где это касается крупнейших сфер деятельности и активное плановое создание только некоторых ключевых объектов, ну, прежде всего, план электрификации, включавший не только строительство электростанций, но и, безусловно, смежных с этим объектов. Это серьезные планы по подъему образования, ликвидацию безграмотности, создание научных центров, культурных центров, университетов, школ. Таких темпов культурного, научного и образовательного строительства не знала ни одна страна мира в тот период, в 20-е годы. Кстати, они вползали в депрессию тогда, которая превратилась в чудовищный кризис в 1929-1933 годах. Это и рынок, безусловно, это и частное предпринимательство, в том числе капиталистическое предпринимательство, это частная торговля в значительной степени, это очень глубокие противоречия и честный вопрос, кто кого? Кто кого победит? Мы, те, кто пытается создавать новую общественную экономику с новыми ценностями, с новыми принципами, или они, те, для кого деньги есть высшая ценность, а прибыль – главное мерило успеха в жизни? К сожалению, эта политика была прекращена насильственно, очень жесткими мерами, которые последовали в 30-е годы. Но о мифах российской, советской экономики, наверное, мы сделаем специальный цикл, и, может быть, начнем его со следующего года, поскольку это будет год столетия февральской и октябрьской революции в России или одной большой Великой Русской революции, поэтому сейчас мы в историю уходить не будем. Давайте, вот только подождите, прежде чем придет новый звонок, Владимир Оборотов. Неужели вашу программу слушает Путин, причем с карандашом в руке? Интересно, почему он вам никогда не звонит? Ну, я ценю ваш юмор, Владимир. Я не думаю, что руководство России слушает наши программы, а вот думаю я о том, что есть проблема, почему руководство России не реализует не то, что говорит Бузгалин, а то, что говорят очень многие серьезные эксперты, в том числе Бузгалин, об альтернативной экономической модели. Вот этот вопрос я адресую в том числе и вам, радиослушатели, потому что, не знаю, как Бузгалин, но, скажем, Глазев является советником президента, и вот он, в принципе, может выслушать и, наверное, даже иногда слушает. И еще один звонок, пожалуйста, вы в эфире, добрый вечер.
Здравствуйте, это Москва, Галина.
Да, Галина.
Я думаю, что не решил такой вопрос. Почему-то в 80-е годы
наше общество в любимом Советском Союзе просто морально деградировало. Потому что вы, вот если мы не скажем, от чего так произошло, у нас, а то мы все разбираем только экономику и так далее. А вот моральный аспект мы почему-то...
Галина, я прошу вас ответить на вопрос, не уходите из эфира. Как вы думаете, откуда берутся аморальные люди? Не экономические ли отношения заставляют человека жить ради денег, а не ради высоких ценностей?
Ну, вот в Советском Союзе на ваш взгляд, не было, культа денег не было, а общество все равно морально деградировало.
А когда оно
вот
деградировало?
Как вы это объясните?
Вот когда оно деградировало? Оно деградировало с самого начала?
Нет,
или...
нет, не с самого начала, уже 80-е перед перестройкой. Почему-то всех ловили в кинотеатре. В рабочее время все люди стояли или за тряпками, или еще в кино.
Вот давайте
ходили,
вспомним, потом... Галин, а вот зачем стояли люди? Что они хотели? Они хотели... модную тряпку, они хотели красивый кафель, они хотели еще что-то.
Все или они... хотели, все хотели, ничего не было, поэтому произошла моральная деградация. Люди все несли домой. У нас первый человек был продавщица в винном магазине, была первым человеком
вот.
На селе, как говорится.
Вот, давайте здесь поставим многоточие. К сожалению, мы не можем бесконечно продолжать диалог с вами. У нас много звонков. А вот на этот вопрос я вам сейчас не отвечу, Галина. Ибо вопрос о том, почему Советский Союз из общества, где... ну, хотя бы значительная часть, не большинство, но значительная часть мечтала строить голубые города. Всерьез ехала на стройки, где, да, платили хорошие деньги, и люди хотели получить хорошие деньги, но для них это было второй целью. Важной, но второй. Почему люди хотели быть летчиками, космонавтами, учеными, поэтами в первую очередь, и во вторую иметь за это уважение, и в третью иметь нормальные условия жизни? Не все. Но десятки миллионов людей. И почему потом таких людей почти не осталось, и мы стали мечтать о тряпках? Возник, говоря научным языком, товарный фетишизм. И если вы скажете, что фетишизм возник потому, что не было товаров, это я не вам, Галина, это я всем радиослушателям, то я вам не поверю. Сегодня нет дефицита товаров, но люди все равно... бегают по магазинам. Раньше они стояли в очередях в магазинах, а сейчас они без всяких очередей проводят в магазинах еще больше времени, чем они проводили раньше в очередях. Раньше человек 2 часа стоял в очереди и хватал неизвестно что, счастливый убегал домой, а сейчас он абсолютно счастливый, проводит 2 дня, занимаясь шопингом, и после этого, потратив последние деньги, возвращается домой, чтобы потом 14 часов в сутки зарабатывать на то, чтобы снова потом 2 часа потратить в магазине на шопинг. Вот что лучше, я не знаю, наверное, оба хуже. Давайте примем еще один звонок и будем подводить итоги. Я хотел бы все-таки рассказать о некоторых альтернативах, которые у нас есть. Вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр Владимирович. Я хотел как раз вот обозначить альтернативу денежной экономике. И на самом деле ее обозначил Владимир Владимирович Путин. Он это назвал словосочетанием «цифровая экономика». Вот я хочу предложить такую идею для обдумывания. Вот электронные деньги, которые постепенно приходят на смену обычным, их можно развить до такой модели, которая не позволяет их тратить, ну, так сказать, не использовать их как универсальное средство платежа. То есть вот я вот хочу узнать ваше отношение к процессной модели денег. То есть вот мы сейчас рассматриваем деньги просто
так,
как
давайте
ресурс.
Мы сделаем вот, так. Вот, можно... извините, я сейчас попрошу радиооператора вас вывести из эфира. Запомните мою почту buzgalin@mail.ru. Напишите, идея других денег, новых денег и так далее, она вертится, носится в воздухе. Давайте мы ее прокомментируем. А сейчас я отвечу на пару писем. Вот сообщение, смс-сообщение. Нам нужен НЭП-2, но с копеечными ценами на энергоносители и 1,5% кредитами для предпринимателей. И перекрыть вывоз валюты. И еще один важный текст, короткий. 80-е годы народ не деградировал, он восстал против буржуазного класса под названием номенклатура. Но, к сожалению, проиграл. Сергей Карсаков. Вы знаете, я, пожалуй, с вами согласен, Сергей. Да, действительно, люди восстали против новой элиты и против экономики дефицита. Здесь я немножко с вами не согласен. И действительно проиграли, хотя альтернатива была. Я вам обещаю, мы обязательно поговорим на эти темы, о тех мифах, которые созданы вокруг Советского Союза. Теперь давайте к итогам. Извините, уважаемые радиослушатели, которые не дозвонились. Мы обязательно будем продолжать наши с вами диалоги. Пишите на почту buzgalin@mail.ru. Я буду стараться в меру сил вам отвечать и в эфирах, и, если получится, отвечать на письма. Об итогах. и об альтернативе. Я специально не читал, у меня целый ряд писем по поводу... Вот сейчас смс-сообщение, сообщение через Телеграм и писем, которые приходят ко мне, о социалистической альтернативе. Это очень большой вопрос, и я специально записал программу о социалистической альтернативе, которая, думаю, прозвучит на следующей неделе, если все получится так, как мы сейчас планируем. И это рассказ о том, что же такое социализм. Я постараюсь демифологизировать стандартное утверждение, что социализм – это власть одного доброго или злого царя, нового Сталина или кого-то еще. Это экономика дефицита, это когда все планируют из центра, и все по карточкам, а люди стоят в очереди и спят в казармах с общими женами. Я чуть-чуть утрирую, но если вы почитаете тексты о социализме многих из тех, кто вообще никогда не видел и не знал, что это такое, то получится именно такая жуткая картина. Вот давайте подумаем, какой может быть экономика социализма 21 века, если мы извлечем уроки из опытов, практик и Кубы, и Советского Союза, и Германской Демократической Республики, и Китая, и тех элементов социализма, которые есть сегодня в Швеции и даже в Соединенных Штатах Америки. Давайте подумаем, каким может быть эта экономика социализма, и одна из передач, возможно, следующая через неделю, будет посвящена именно этой теме. Мифу о социализме как казарме и тому, каким он может быть, исходя из объективных тенденций сегодняшнего дня. А сейчас по поводу того, о чем мы с вами говорили. Да, сегодня рынок господствует, сегодня господствует денежный фетиш и золотой телец, и первоначальные капиталы делаются преимущественно методами внеэкономического принуждения. Я специально повторяю, эти три мифа отражают реальность. Но они мифы, потому что они отражают часть реальности и выдают это за универсальный закон. Уже сегодня можно и необходимо создавать другую модель и корректировать рынок, ограничивать рынок, регулировать общественные отношения не только рыночными методами. Ограничивать – это значит конкуренция, но не во всех сферах. В сфере образования, здравоохранения, культуры, основных научных разработок может и должен работать общественный заказ и свободное объединение ученых, преподавателей, художников под контролем общественных органов и в рамках общегосударственных программ. Это довольно общеизвестная модель, и она частично реализуется в ряде стран мира. Рынок можно ограничить определенной сферой и не пускать туда, где он не нужен. Тезис номер один. Второе. Невидимую руку рынка можно корректировать. Государство может и должно ее направлять туда, куда нужно, а не туда, куда она сегодня нацелена. Сегодня рынок направляет в России на вложение во все, что связано с нефтянкой, газом и всем остальным, плюс финансовые спекуляции и другие посреднические виды деятельности. Вот это самые приоритетные направления вложений, причем коротких. Шорт-термизм и финансиализация господствуют в России. Они господствуют и во всем мире, где финансовый сектор растет быстрее, чем остальные, и является более прибыльным, чем остальные. Вместо этого эту невидимую руку рынка надо подтолкнуть налогами, кредитами, государственными инвестициями, целевыми программами в сторону приоритетного развития современных технологий, в сторону приоритетного развития экологически чистого производства, образования, науки и так далее. Как это делать, экономисты знают. Не все экономисты молятся на его величество рынок. Ну и последнее, очень важное. Современный рынок, да еще в условиях финансиализации, порождает огромное социальное неравенство. Возникает ситуация, когда финансовые спекулянты становятся все богаче, крупнейшие олигархи становятся все богаче. Большинство населения остается либо на том же уровне, либо деградирует. Сегодня вновь стал действовать всеобщий закон капиталистического накопления, открытый Марксом в «Капитале» 150 лет назад. Закон, который слегка ограничили, слегка притормозили, я скажу, его действия слегка притормозили, стал демократические реформы, сильные профсоюзы, левые партии в 60-е и 70-е годы 20 века. Сегодня вновь он выходит на арену, сегодня вновь растет социальное неравенство, которое в нашей с вами стране достигает чудовищных масштабов. Официальные 16 раз разрыва между 10% самых бедных и самых богатых – это не самое страшное. Самое страшное то, что больше 20 миллионов живет меньше, чем на 10 тысяч рублей в месяц. Страшно то, что половина людей получает зарплату меньше 23 тысяч, и это при том, что растут тарифы на базовые услуги, на ЖКХ, лекарства, еду, цены растут и так далее. Вот эти три шага, мне кажется, абсолютно необходимыми. Но о том, почему они не делаются, в том числе потому, что власть принадлежит олигархам и высшей бюрократии. А вот как сделать так, чтобы ситуация изменилась, не нарушая Конституции и не прибегая к антидемократическим методам, вот на эту тему мы тоже обязательно поговорим. Мы постараемся развенчать миф о том, что один не может сделать ничего. Один, да, может сделать мало. Но мы вместе, граждане России, можем кое-что сделать даже в сегодняшних условиях. О том, что и как можно делать в одной из ближайших передач, равно как и о социалистической альтернативе. С вами был Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. До встречи через неделю.